Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Точка зрения» и я ведущая Любовь Степушова. У нас в гостях военный аналитик, политолог Дмитрий Таран. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович!
Здравствуйте!
Дмитрий Владимирович, хотела услышать ваше мнение, вот что сейчас происходит в Харьковской области. Мы все знаем, что мы начали там, наши бойцы там начали наступление. И неожиданно для многих, ну, для меня лично, да, это было как-то очень быстро пошло, хорошо. Там за несколько дней заняли около 12 населенных пунктов, да, и какие-то там сумасшедшие квадратные метры, что вот на Донбассе такого не происходит, там прям каждый метр выгрызаем. Хотелось бы услышать ваше мнение, что там происходит, какие цели этой операции?
Ну, о том, что движения в этом направлении будут, говорил и Верховный Главнокомандующий, это связано во многом с теми террористическими обстрелами российских территорий, там Белгород, Брянск, Воронеж, вот эти северные наши области. И для того, чтобы создать буферную зону, нам нужно решить несколько задач. Поскольку майские холода немножко отодвинули активизацию, да, летней войсковой кампании, то фактически это можно рассматривать как разведку боем, при которой мы, во-первых, создаем буферную зону и отодвигаем в северном направлении передовые рубежи украинских террористов, которые обстреливают мирные российские города. Это раз. Во-вторых, мы решаем геополитическую задачу. То есть мы можем сейчас посмотреть по карте, да, как мы заходим с севера, с юга, но на самом деле в связи с заявлениями об F-16, в связи с заявлениями о том, что F-16 будут восприниматься как носители ядерного оружия, что они не могут стартовать с аэродромов на территории Украины, соответственно, они планируют стартовать с аэродромов стран НАТО, в частности, Польши, Румынии, да, и вот здесь наступает момент разведки боем, при котором мы просто проверим, а насколько у НАТО, да, в уставе которой написано, что они не могут своими войсковыми частями, своими подразделениями, своим личным составом, а кто будет сидеть за штурвалом F-16? Конечно, натовские летчики, да, вот они по уставу НАТО не имеют права участвовать в боевых действиях на территории стран, не членов НАТО. Да? И вот здесь, когда в результате разведки боя мы проверим, насколько у них крепкие яйца и насколько они действительно реализуют свои угрозы, то тогда, возможно, мы и проверим, насколько они устойчивы, да, им, возможно, мы даже и применим тактическое ядерное оружие, если в этом будет необходимость и будет угроза, да, существованию Российской Федерации. Это разведка боем, которая планировалась, я считаю, давно и перед летней активной вот этой кампанией. Это, ну, такое вот майское прохождение, разведка боем, выяснение, как будут реагировать спикеры западных стран. Какая будет помощь Украине на уровне логистики, вооружений? Будут ли направляться вооруженные силы стран НАТО? То есть мы проверим устав НАТО, где четко, черным по белому написано, что они не имеют права проводить боевые действия на территории стран не НАТО. Это во-первых. И во-вторых, мы проверим, насколько сильны порядки украинских войск и насколько после завершения срока президентства Зеленского, да, шатка ли валка, устойчива система и военная, и государственная в самой Украине.
Но, на удивление, все пошло хорошо. То есть разведка боем получается. Мало того, я вижу, что выходит на Липцы, а это буквально там до окружной Харькова, по-моему, километров 17-15, насколько я понимаю. И выходит, и уже в Волчанске, там центр города практически занят. Осталось флаг выдрузить там на административном здании. То есть города, уже вот город Волчанск, это уже город, а это уже серьезно. Это не приграничные территории, это уже города украинские. Да? То есть мы видим, что идет успешно разведка боем. Перерастет ли она в войсковую операцию? Ну, допустим, условно говоря, по взятию Купянской группировки, первая часть, да, вот Волчанска будет заворачивать туда налево, и вторая часть от Липцов прям пойдет на Харьков, обхватывать Харьков. Будет ли это? Или это мы сейчас остановимся и будем там вот так же ползти, как на южных фронтах?
Хочу обратить внимание, что вот это прерогатива генерального штаба, да, ну, быть ванговать, да, и рассказывать, какие я планы. Ну, во-первых, я не осведомлен в большинстве вопросов.
Ну, конечно,
вот
да. Как эксперта. Вот,
а с экспертной точки зрения, я думаю, что мы будем решать те вопросы, которые будут перед нами становиться. То есть, если станет вопрос о взятии Харькова, по возможности, без единого выстрела, да, то, конечно же, мы это сделаем так же, как мы делали это во времена Великой Отечественной войны. Если мы столкнемся с каким-то ожесточенным сопротивлением, мы заняли такую стратегию, что мы бережем и украинских жителей, и себя, и их военнослужащих, и своих, потому что это один народ, который в этой ситуации стравили. Да? То есть здесь уравнение с несколькими переменными, да, и мы будем двигаться по ситуации. В любом случае, это разведка боем. Если откроется оперативный простор, мы, конечно же, пойдем дальше.
Вот украинские ресурсы, я читаю, да, они пишут так. У русских нет сил для того, чтобы организовать войсковую операцию крупную, да, там сколько-то всего лишь 50 тысяч здесь бойцов, и из них вот сейчас там где-то 20 тысяч воюет. Есть ли у нас какие-то сейчас вот в современных технологиях возможности скрыто перебрасывать резервы? Вот они прям все так говорят, как будто они смотрят на нас и все увидят. Есть какие-то такие возможности скрыто перебрасывать резервы? Или они сразу увидят и скажут?
Безусловно, возможности есть, и мы с вами свидетели за последнее десятилетие, начиная с 2014 года, например, с Крымской весны, когда многие действия российских вооруженных сил, да, учения, да, переброска различных средств ведения войны, они для западной стороны оказались, ну, как бы сюрпризом, да, несмотря на спутниковую группировку, которая нас смотрит, несмотря на всякие их технические, информационные, социальные сети и другие возможности, тем не менее, такие возможности есть. Мы берем не числом, а умением. Мы не собираемся оккупировать Украину. Нас интересует смена режима, чтобы эта территория не стала предпольем НАТО, не была освоена инфраструктурой НАТО, и чтобы Украина не была... Ну, основные цели специальной военной операции – демилитаризация, денацификация. Да? И оккупировать, ставить возле каждого двора русского солдата никто и не собирался. Задачи другие. Просто с той стороны для своего населения это трактуется так, что ну, россияне вроде бы агрессоры. Не, все намного хитрее. Тем более, что Украина, с точки зрения преемственности, да, бывшего Советского Союза, это наша территория. Это наша территория, оккупированная НАТО, где, собственно говоря, все действия вооруженных сил делаются под управлением штабов НАТО, под управлением... Ну, сколько сообщений о том, что нашими кинжалами или нашими тополями, да, или искандерами были разрушены штабы, где находились польские генералы, натовские генералы, да, американские, британские, французские, они ж там находятся, да, кстати, вопреки уставу НАТО. И в данном случае, ну, они рассказывают эту историю таким вот образом, а мы напоминаем, что наша задача – демилитаризация, денацификация, превращение Украины в нейтральную территорию, да, и все, что за этим следует.
То есть вот эта операция, я так понимаю, она действительно разведка боем и больше такой политический имеет, политические задачи посмотреть на реакцию политиков, да, что там они будут говорить, что делать.
Да, мы на самом деле воюем с НАТО. Да? У НАТО есть определенная там пятая статья и так далее, и так далее. То есть если Польша, например, будет вовлекаться в этот конфликт, или Румыния, даже предоставляя аэродромы, да, то они фактически в нарушении уставных документов, они втягиваются в войну. И возникает вопрос, а если мы применим по Польше ядерное оружие, например, по некоторым аэродромам, тактическое, да, то есть там без заражения территории, но тем не менее мы покажем, почем в Одессе рубероид. Да? И сразу возникает вопрос, а мы вас несколько раз на протяжении долгих лет предупреждали, не делайте этого, не нужно, не F-16, не нужно советников, это наша территория, это преемственность Советского Союза, Россия правопреемник. Вы не имеете права туда заходить, но они нас провоцируют. И вот здесь мы фактически проверяем, у кого яйца тверже.
Вот смотрите, я вот для себя так думаю, ну, Харьков же надо брать, освобождать. Это же наш город. Вот у меня муж там учился, да, в военном училище, в академии, вернее, да. Ну, наш город, и я хорошо знаю Харьков. А, вот почему эта цель не объявляется? Ну, собственно говоря, почему вот не говорят, мы будем брать Харьков? Ну, что это надо делать? Другое дело там, то есть не сейчас. А почему вот какие-то все время говорят, надо там осаду какую-то делать? Ну, то есть как-то нет какой-то, знаете, вот как вот дойдем до Берлина. Была четкий лозунг вот такой для, для советского народа. И все шли до Берлина. Сейчас непонятно, куда мы идем. Вот даже вы не знаете. Вы не знаете, там не можете предположить, что будет делать наша Минобороны.
Я могу.
Нельзя же ставить цели вот такие там, смена режима. Мы все понимаем, что как сменили режим, так его опять сменят и опять на нас нападут. Цель другая же должна быть, супер какая-то цель, чтобы как бы воодушевлять наших бойцов. А они там сидят в окопах и думают, ну куда мы даже дойдем там? Вот? До Харькова и все. Вот не очень непонятна политика партии правительства, как раньше говорили.
Я думаю, что с учетом ультиматума Рябкова, который был озвучен 15 декабря 2021 года, да, и речь шла о границе НАТО, да, 97 года.
Да.
Да. А на самом деле вероломное нарушение слова, данного еще Горбачеву, это касалось вообще всех восточных союзников, входящих в Варшавский договор. Давайте ограничимся тем, что наши стратегические цели являются откатиться до границы, ну, скажем, ГДР. Это мое мнение, как военного эксперта. Да? То есть,
вот очень хорошо было
да,
бы.
То есть все вот эти сателлиты Советского Союза, которые сейчас находятся под управлением англосаксов, они в конечном итоге должны будут вернуться не в военном смысле, а в геополитическом, экономическом.
Конечно.
Потому что эти страны, они безресурсны. И если, например, Великобритания и Соединенные Штаты Америки уберут донорский шланг, они просто не могут сами существовать как конструкторские государства. Mm-hmm. И, соответственно, возникает вопрос смены метрополии. Да? И эта метрополия даже без единого выстрела может сформироваться таким образом, что они сами могут прийти и сказать, возьмите нас под управление. Да? Тут насчет того, что нужно озвучивать планы, не нужно.
Не нужно.
Война – это бесконечный путь хитрости. Угу. Если мы сейчас будем рассказывать, куда мы идем, нас же слушают не только наши солдаты в окопах, но и та сторона.
Угу.
У нас есть риски, связанные с тем, что мы озвучим одно направление, и сразу же побегут люди, да, оккупировать, блокировать, саботировать и так далее, и так далее. Зачем? Все идет именно таким чередом, как надо. Это бесконечный путь хитрости. Да? И самое важное, это не сказать, пройти и сделать, как будто бы мы в безвоздушной среде. Нужно противника запутать.
Угу.
Вот мы этим и занимаемся.
Ну, будем надеяться, что там все-таки вот не китайский план будут реализовывать, а собственный план, да, у нас в Кремле.
Китайский план.
Китайский план мирного урегулирования, который говорит о том, что давайте остановимся, и, так сказать, вам отойдет это, а вам там отойдут это.
Конечно,
и
конечно.
И будем договариваться. Ну, мне кажется, этот план такой для нас неподходящие. Почему-то его сейчас продвигают. Ну, понятно, почему. Нам нужно союзника как бы, да?
Ну, это обычная политика, тем более внешняя глобальная политика. То есть у разных глобальных центров силы есть свое видение, свое направление. Mm-hmm. И мы можем в некоторых вопросах быть попутчиками, в некоторых вопросах занимать нейтралитет, говорить, да, мы уважаем ваше мнение, но у нас другие цели. И здесь тоже бесконечный путь хитрости, маневра, дезинформации, саботажа или тактических альянсов на какое-то время.
Не настолько мы сильны, чтобы, да, так вот прямо в лоб что-то кому-то
говорить.
Ой, нет,
дело даже не в том.
В этом, да?
Мы настолько сильны, что сейчас фактически мы против всего мира показываем свою волю. И мало того, что, помните, да, Россия – это бензоколонка, у нее ничего нет. А теперь мы, оказывается, против всего мира, который считал свою экономику по каким-то лекалам, мы, оказывается, их опережаем по снарядам, по ракетам, по вооружениям. Да, у нас личного состава вроде бы меньше для оккупационных действий, а мы таких целей и не ставим. У нас совершенно другие задачи, которые с той стороны либо замалчиваются, либо не понимаются.
Прокомментируйте, пожалуйста, вот перестановки, даже не перестановки, я сказала, такие организацию Министерства обороны. Вот пришел новый министр Андрей Белоусов, и пошли задержания его, то есть не его, а его предшественников, всяких вот генералов, да, там всяких, страшно даже сказать, какого ранга, очень высокого ранга. Что вы можете сказать по этому поводу? Назрел вопрос, почему сейчас назрел вопрос, и будет ли сломлена система кумовства и коррупции в Министерстве обороны?
Ну, это громкие слова и громкие заявления. Я как человек, имеющий отношение к оперативной работе, к спецслужбам, к аналитическим справкам, я вообще бы предложил всем людям относиться к этим событиям, да, как к определенной операции прикрытия, потому что война – это непрерывный путь хитрости, да? Сам министр пошел на повышение Совбез, да, происходят определенные перестановки, определенное задержание. И здесь очень важно понимать вот какую вещь. Да? Министерство обороны – это как патрон с пулей снаряженной. Да? Там две функции. Первая функция – это экономика, логистика, энергетический заряд, снабжение, да? Производство, гособоронзаказ. Это то, что касается гильзы. И пуля – это войска и управление войсками в зоне ведения боевых действий. Насколько мы с вами понимаем, на сегодняшний день в генеральном штабе, который курирует пулю, никаких изменений нет. А за 2 года войны с небольшим, да, выявлено очень много вопросов, по которым мы достаточно, ну, мы не воевавшая страна с такими серьезными войсковыми операциями на протяжении, ну, многих десятков лет. Вскрылись определенные вопросы, и на пост министра обороны поставлен человек, который курировал гособоронзаказ, экономику, логистику, причем логистику не только производственную, но и логистику, которая обеспечивает войска, да? И получается, что все, что касается гильзы, этой функции Министерства обороны, естественным путем перестраивается в такую цепочку системы управления, при котором компетентный человек, не военный, а именно экономист, сможет обеспечить вот это ядро нашей мобилизационной экономики, которая сейчас нарождается, таким образом, чтобы вписать в экономику России и в то же время оптимизировать все расходы. А Генеральный штаб продолжает планировать и осуществлять войсковые операции, разведку боем, и там все без изменений. Там планирование и осуществление операций идет согласно намеченных планов, которые, как мы понимаем, мы не озвучиваем врагам и не расписываем на каждом углу, что мы будем делать завтра.
Все же я не услышала ответа на вопрос. Вот коррупция и кумовство, оно есть в Министерстве обороны? И как с этим бороться?
Давайте я сформулирую таким образом. Если выявлены какие-то правонарушения, преступления, коррупция и так далее, то сейчас этим занимаются компетентные органы и проводят оперативные мероприятия, и они точно-то разберутся, особенно в наше непростое время. Но я как человек, понимающий, что не все то золото, что блестит, и не все то, чем оно является, да, я бы тоже это рассматривал не без того. Это может быть, что там есть элементы операции прикрытия для того, чтобы, например, резидентурам отдельных разведок других государств послать сигнал, где-то их расслабить, где-то их напрячь. И там есть определенная оперативная игра, которую нам на земле не доводят. Но люди, которые понимают, как это работает, они понимают, что надо относиться спокойнее. Ни в коем случае не надо впадать в истерику, что здесь Россию продали, дураки и дороги. Все далеко не так. И то, что мы сейчас видим, это естественный процесс преобразования экономики и армии, да, на мобилизационные рельсы в военное время.
Дмитрий Владимирович, большое вам спасибо за мнение, да. Думаю, что зрители оценят по достоинству. И я напоминаю, что у нас в гостях был военный аналитик, политолог Дмитрий Таран. И мы говорили о ситуации на фронтах СВО и в Министерстве обороны. Большое спасибо за внимание. До свидания.